Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Алексей Толстой. «Хождение по мукам». Книга третья. «Хмурое утро». Глава первая. У костра сидели двое. Мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из-под вязаного платка, опущенного на глаза ее, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы. Огонь костра был невелик. Горели сухие лепешки навоза, которые мужчина давеча подобрал, несколько охапок, в балке у водопоя. Было нехорошо, что усиливался ветер. Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грустя у окошечка. «Ах, боже мой, тоска, тоска степная!» Мужчина проговорил это негромко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, едва различимый холмами осенний закат. Он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынные и бездомные степи. «Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселья души и тела. Боже мой, что бы вы без меня делали?» Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее. Вертел их и так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб, и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бекеши. У него было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо, с мясистым на конце приплюснутым носом. Скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы. «Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна. Дикости в вас мало, цепкости мало. А цивилизация-то поверхностная, душенька. Яблочко вы румяное, сладкое, но недозрелое». Он говорил это, возясь с картошками. Давеча, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жара костра, мудро и хитро подергивал ноздрёй. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефёдов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей. Знакомство их произошло несколько дней назад, в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту, и спущенном белыми казаками под откос. Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах. Но по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как по обычаю того времени надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами. Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше. Чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь, на рассвете, в пустынной степи, Даша сама схватилась за него. Положение было отчаянное. Там, где под откосом лежали вагоны, были слышны стрельба и крики. Потом разгорелось пламя, прогнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было идти в тысячеверстную даль? Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма. «Вы мало того, что испуганы. Вы красавица, несчастны, как мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни паче того скуки. Был попом, за вольнодумство растрижен и заточен в монастырь. И вот брожу меж двор, как в старину говорили. Если человеку для счастья нужна непременно теплая постелька, да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, такой не узнает счастья. Для такого оно всегда завтра. А в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого вечное увы. Вот я иду по степи. Ноздри мои слышат запах печеного хлеба. Значит, в той стороне хутор. Услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой! Видишь, как занимается рассвет? Рядом спутник в ангельском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? Счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? Пестрый мир, где столкновение страстей. Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все, должен вам сказать. Вот и сдунуло ее ветром. Вот и, увы, пустое место. А я, растрига, иду играючись и долго еще намерен озорничать. Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Когда на восходе солнца они добрели до хутора, стоящего в голой степи, без единого деревца, с опустевшим конским загоном, с обгоревшей крышей глинобитного двора, их встретил у колодца седой злой казак с берданкой. Сверкая из-под надвинутых бровей бешено светлыми глазами, закричал: «Уходите!» Кузьма Кузьмич живо оплел этого старика. «Нашел поживу, дедушка. Ах, ах, земля родная! Бежим день и ночь от революции. Ноги прибили, язык от жажды треснул. Сделай милость, застрели. Все равно идти некуда». Старик оказался не страшен и даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова. Две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили красные, мобилизовали коня. Проходили белые, мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе с краюшкой прозеленевшего хлеба, да трет прошлогодний табак. Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли ночью, днем спали. Чаще всего в прошлогодних ометах. Населенных мест Кузьма Кузьмич избегал. Глядя однажды с мелового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил: «В массе человек в наше время может быть опасен, особенно для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непонятно это и подозрительно — не знать, чего хотеть. Русский человек горяч, Дарья Дмитриевна, самонадеян, и сил своих не рассчитывает. Задайте ему задачу, кажется, сверх сил, но богатую задачу. За это в ноги поклонится. А вы спуститесь в станицу, с вами заговорят пытливо. Что вы ответите? Интеллигентка. Что у вас ничего не решено, так-таки ничего, ни по одному параграфу».
«Слушайте, отстаньте от меня», — тихо сказала Даша. Сколько она ни крепилась от самолюбия и неохоты, все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все. Об отце, докторе Булавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, прелестной, кроткой, благородной. Однажды на склоне ясного дня Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся под вязаным платком. Потом поела, повеселела. И неожиданно сама, без расспросов, рассказала: «Видите, как все это вышло? У отца в Самаре я больше жить не могла. Вы меня считаете паразиткой. Но, видите ли, о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы. Но я не могу чувствовать себя приниженной, последней из всех».
«Понятно», — причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич.
«Ничего вам не понятно». Даша прищурилась на огонь. «Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений. Ну а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот после этого свидания я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца, потому что он во всем виноват. Что за смешной и ничтожный человек? Я решила уехать в Екатеринослав, разыскать сестру, Катю. Она бы поняла, она бы мне помогла. Умная, чуткая, как струнка моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста. Я должна делать обыкновенное, благородное и нужное. Вот чего я хочу. Но я же не знаю, с чего начать. Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию.
А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать. Слушаю внимательно и сердечно сочувствую.
Ну, сердечно это вы оставьте. В это время Красная Армия подошла к Самаре. Правительство бежало. Очень было гнусно. Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор. Проявили себя во всей красе. Он и я. Отец послал за стражниками. «Будешь, милая моя, повешена». Конечно, никто не явился, все уже бежало. Отец с одним портфелем выскочил на улицу, а я в окошко докрикивала ему последние слова. Ни одного человека нельзя так ненавидеть, как отца. Ну а потом с головой в платок, на диван и реветь. И на этом отрезана вся моя прошлая жизнь.
Так они и шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной сел и станиц, почти не встречаясь с людьми, и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события. 70-тысячная армия Всевеликого войска Донского после августовских неудач во второй раз шла на окружение Царицына. Ковыряя в зале картошку, Кузьма Кузьмич говорил: «Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали неудачное. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше поплетемтесь-ка потихоньку под звездами». «Да чего хорош мир!»
Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя, все ли в порядке в небесном хозяйстве.
«Разве это не чудо и чудес, душенька? Вот ползут две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя своей совести. Нет, не торопитесь поскорее окончить путешествие».
Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони картошку, дуя на пальцы, разломил ее и подал Даше.
«Я прочел огромную массу книг, и этот груз лежал во мне безо всякой системы. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении личности, выданном мне одним умнейшим человеком, саратовским начальником районной милиции, у которого я просидел недельки две под арестом, проставлено им собственноручно: профессия — паразит, образование — лженаучное, убеждения — беспринципный. И вот, Дарья Дмитриевна, когда я очутился с одним мешочком соли в кармане, абсолютно свободный, я понял, что такое чудо жизни. Бесполезные знания, загромождавшие мою память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже в смысле миновой стоимости. Например, изучение человеческой ладони или хиромантия. Этой науке исключительно я обязан постоянным пополнением моего солевого запаса.
Даша не слушала его. От того ли, что ветер бездомной тоской тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, ей очень хотелось плакать. И она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Безнадежность охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверное, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи. «Нет, нет». Взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами. вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще тогда в Петрограде. «Прошлое погибло. Погибло навсегда, Даша».
Помимо полнейшей оторванности от жизни, бесцельная торопливость, ерничество — один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна. Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии? Какой-нибудь либерал топочет козьими ножками в нетерпении, точно его жжет. Куда? Зачем?
Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился. «Нет, надо идти, конечно. Пойдемте», — сказала Даша, изо всей силы затягивая вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич пытливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы. Едва только раздались первые выстрелы, ожила безлюдная степь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь к гривам, они хлестали коней, уходя от выстрелов из оврага. Все пронеслось. И все стихло. Только отчаянно билось Дашино сердце. Из оврага что-то начали кричать, и тотчас повалили оттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом. «Эй, кто такие?» Кузьма Кузьмич поднял руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели.
«Вы что тут делаете?»
Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра.
«Разведчики? Белые?»
И, не дожидаясь, он ткнул Кузьму Кузьмича прикладом.
«Давай, давай, расскажешь по дороге».
«Да мы, собственно...»
«Что, собственно? Не видишь, что мы в бою?»
Кузьма Кузьмич, не протестуя далее, зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряженных теляк. Какой-то человек остановил отряд окриком. Бойцы окружили его, заговорили.
«Отступили! Невозможно ничего сделать! Жмут гады с флангов! Вот тут, совсем неподалеку, в балочке напоролись на разъезд!» «Драпнули! Хороши!» — насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. «Где ваш командир? Где командир? Эй, командир! Иван! Иди скорее, командующий полком зовет!» — раздались голоса.
Из темноты появился высокий, сутуловатый человек.
«Все в порядке, товарищ командир полка. Потерь нет. Размести посты, выставь охранение, бойцов накормить, огня не зажигать. После придешь в хату».
Люди разошлись. Хутор как будто опустел. Только слышались негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ивы на берегу прутка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это девушка.
«Идите за мной!» — сурово сказал он и повел их в хату. «Обождите в сенях! Сядьте тут на что-нибудь!»
Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмича.
«Ничего, выпутаемся», — шепнул он.
Дверь опять отворилась, и красноармеец, нащупав рукою обоих сидящих, повторил:
«Идите за мной».
Он вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша и Кузьма Кузьмич зашли внутрь. Красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мышами. Даша сказала с тихим отчаянием. «Можно сесть рядом с вами? Я боюсь мышей».
Он неохотно пододвинулся, и она села рядом, на пороге. Красноармеец вдруг зевнул сладко, поребячи, покосился на Дашу.
«Значит, разведчики?»
«Слушайте, товарищ!» Кузьма Кузьмич из темноты придвинулся к нему. «Позвольте вам объяснить, после расскажешь. Мы же мирные обыватели, бежавшие.
Хе-хе, мирные! Это как же так, мирные? Где это вы мир нашли?»
Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, глядя на темнобровое красивое лицо этого человека с тонким очертанием приподнятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбородка, неожиданно спросила. «Как вас зовут?»
«Это к делу не относится».
«Вы женщина?»
«Вам от этого легче не станет».
На том разговор бы и кончился. Но Даша не могла оторвать глаз от этого чудного лица. «Почему вы разговариваете со мной, как с врагом?» — тихо спросила она. «Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я враг? Я такая же русская женщина, как и вы. Наверное, только больше вашего страдала».
«Как это русская? Откуда это русская? Буржуи!»
С запинкой от этого нахмурясь проговорил красноармеец.
У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Этого красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу. Поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо.
«Это вы оставьте», — сказал угрожающе. «Это вам, гражданка, не поможет».
«Что? Что мне поможет?» — страстно ответила Даша. «Вы вот нашли, что делать, а я не нашла. Я без памяти убежала от той жизни. Убежала за своим счастьем. И мне завидно. Я бы тоже так перетянула ремнем шинель». Она так волновалась, что откинула с головы платок и за всей силой стискивала в кулачках его концы. «У вас все ясно, все просто. Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды. Я тоже хочу такого счастья».
Она говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущенный этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел ротный командир и пробасил:
«А ну, Агриппина, давай сюда гадов!»
Командир полка с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный как кора, оба в шинелях и картузах, сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе.
«Почему были в степи, в расположении войск?»
Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами. «Он расскажет. Можно я сяду?» Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плавающий в глиняном черепке. Кузьма Кузьмич, причмокивая, переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он заговорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели как две глыбы.
«Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвало нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназначенный к свершению высоких задач, как Орфей струнами лиры оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы, человек этот при коптящем ночнике муслил кредитки и ум, как бы ловчее объегорить соседа. Спасибо вам, разбили убогое житие, будь ему нелегкая память. Муслить больше стало нечего. Хочешь не хочешь, перестраивайся на высокие темы. В доказательство моей искренности вот,
Он вытащил мешочек с солью.
«Вот единственная моя собственность. Больше мне ничего не надо. Остальное или прошу, или ворую. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить. Боретесь вы счастье ради человека, а человека-то часто забываете. Он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека. Не делайте из нее умозрительной философии, ибо философия — дым. Приняв чудный облик, он исчезает. Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины. В ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством, с жаждой. Ведь это вселенная ходит перед вами в драной бекеше и в опорках».
«Хитро загнуто», — пустив дымок, сказал командир полка.
«А ну, покажите документы», — вслед за ним сказал ротный.
Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даши паспорта, он придвинул светильню и низко нагнулся, мусоля палец, осторожно перелистывая паспортные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны.
«Кто ваш отец?» — спросил ротный у Даши.
«Доктор Булавин».
«Это что же? Не министр бывшего самарского правительства?»
«Да».
Ротный взглянул на командира полка и протянул ему Дашин паспорт. Хмурясь, спросил у Кузьмы Кузьмича.
«Вы что же, сами из жеребячего сословия?»
Кузьма Кузьмич, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом зашаркал опорками. «Дважды был изгоняем из семинарии. За оскорбление пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский, благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины. Дальнейший послужной список приложен при паспорте».
Не слушая его, ротный покосился на Дашу.
«Тяжелое ваше дело. Придется вам рассказать всю правду».
Он сморщился и закряхтел, листая паспорт.
«Это еще, пожалуй, может вас выручить. Да, тяжелое дело».
Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Агриппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством.
«Иван, ей можно верить. Я с ней говорила».
Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным веселым лицом. Ротный проговорил медленно.
«Это где мы? На посиделках?»
Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза сощурились.
«Красноармеец-чебрец! На каком основании встреваете в допрос?»
Агриппина даже задышала от злости. Не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе. Но он пробасил:
«Красноармеец, чебрец, выйдь за дверь!»
Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в карман за табаком.
«Так, значит, и тут успели. Агитировали?»
Опустив голову, Даша ответила. «Я прошу мне верить. Если не верите, мне незачем говорить. Мой отец Булавин — ваш враг. Он и мой враг. Он хотел меня казнить. Я убежала из Самары».
Ротный развел большими руками перед светильней. «Гражданка, как же вам верить? Вы же сказки рассказываете!»
Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтер ее об рукав и сказал солидно.
«Не горячись, гора. Она, может, дело говорит. Ваша фамилия Телегина?»
Даша чуть слышно. «Да».
«Имя, отчество вашего мужа помните?»
«Иван Ильич».
«Штабс-капитан царской службы?»
«Кажется, да».
«Был ротным командиром в 11-й Красной армии?»
«Вы его знаете?» Даша кинулась к столу. Щеки ее залил румянец. Только что сидела увядшая, мертвая, расцвела. «Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам. Вот как это было.
А вы сядьте, успокойтесь, сказал командир полка. Знаю Ивана Ильича. Вместе были в германской войне. Вместе ушли из плена. Мельшин моя фамилия. Петр Николаевич. Может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной армии его хорошо знают.
Он повернулся к ротному.
Жинка твоя правильнее тебя этот орешек раскусила.
И Даша.
Отдохнете, завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдите в сени, там будет кухня. Спите спокойно.
Даша, и за ней Кузьма Кузьмич, которого командиры как будто перестали замечать, вошли через сени в тепло натопленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь.
«Косточки прогреете, в одну ночь за неделю отоспитесь. Дайте-ка я вас, душенька, подсажу».
Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо. Пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу. Сон только пленкой покрывал ее сверчок. Тырк-тырк! Простегивал ее сон серой строчкой. То ей представлялось, что стучит метроном. Она сидит у рояля в оцепенении, опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется. Но не шаги любимого, обожаемого. Снова слышно тырканье сверчка, стежка за стежкой. «Какой покой! Какой покой!» — повторял в ней голос. «Вернулась на родину, бедная Даша. Но ты же никогда не знала родины. Даша, Даша, ах, не мешайте мне. Ну, конечно, это дирижер стучит костяной палочкой. Сейчас раздастся музыка». И снова «тырк-тырк». Кузьма Кузьмич пристроился на лавке под печкой и тоже не мог сразу заснуть, причмокивая, бормотал.
«Поверили, поверили. Простые сердцем. На их месте я бы так скоро не поверил. Почему? Сам себя не знаешь. Темен человек. Поверили. Сильные люди всегда просты. В этом их сила. Теперь-то уж нам паспорт дан. Поверили. Ну да, вам нужен смышленый человек. Революции он нужен? Нужен. Вот вам я. Дарья Дмитриевна, я спрашиваю, революции нужен смышленый человек?